говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Возможно, не все знают, что в стране есть главный эколог. В администрации президента, по крайней мере, он главный. Это Сергей Борисович Иванов. Когда-то он работал преемником или одним из них, вот на пару с Дмитрием Медведевым. Теперь он несколько лет уже как отвечает за экологию в Российской Федерации. Там трудно понять, почему его назначили экологом. Бэкграунд у него не вполне экологически, но разве что он поливал цветы в коридорах ФСБ, такое нельзя исключать. Тем не менее, есть такой человек, специальный, отвечающий за экологию. Почему Владимиру Путину самому пришлось брать удар на себя и разговаривать с участниками Камчатского форума об экологии, совершенно непонятно. Тем более, что Сергей Борисович, главный специалист по экологии, тоже там присутствовал и как-то с ними коммуницировал, коммуникатировал, какое угодно слово подберите, об этом есть в местных новостях, но этого нигде нет в официальной хронике, нигде их нет рядом. А все показывают федеральные каналы, то, как общался с экологической молодежью сам Владимир Путин. И мы тоже посмотрим фрагменты этого общения.
Владимир Владимирович, а какие эко-привычки были у вас в детстве и применяете ли вы их сейчас?
Артем задал вопрос про эко-привычки. Я позволю себе вернуться к нему.
Я сделал вид, что я не заметил. Нет, вы вернулись обязательно. Мусор не бросал на улицу. Вот. С этого, мне кажется, надо начинать. Каждому человеку.
Записали. Вот, мусор не бросаем.
Да.
Спасибо.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Анастасия Завердкина. Я студентка Череповецкого государственного университета. Город Череповец, Вологодская область. Я занимаюсь изучением фиторемедиционного потенциала высших водных растений Вологодской области.
Какого потенциала?
Фиторемедиационного потенциала. Так. То есть способности растений аккумулировать тяжелые металлы и другие загрязнители из воды. По уже проведенным исследованиям мы установили, что частуха, растение, взятое из естественных мест обитания Вологодской области, способна очищать воду на 99% от меди, на 91% от свинца и при этом сохранять жизнеспособность. В будущем мы планируем совместно с преподавателями Череповецкого государственного...
Она это все кушает, наверное, да?
Да, она все это аккумулирует.
Молодец.
И в связи с этим меня интересует вопрос... А какие проекты будут реализовываться по привлечению студентов в профильных специальностей в научную работу по вопросам экологии? И как в будущем будут поддерживаться студенческие научные общества?
Ну, у меня сначала вопрос. А это вот ваше растение не разрастется потом так, что мы не будем знать, что с этим делать? А как лопухи некоторые растут, потом...
Мы проводим исследования и сделаем все возможное, так, чтобы это не разрослось. Это самое главное, что мы берем растения из естественных мест обитания, которые там же произрастают. Mm. Это не будет интродукцией.
Понятно. Да? То есть интервенции не будет, да, со стороны?
Нет.
Ну, здорово. Ну, садитесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Начну с личной истории в экологической деятельности со школьной скамьи. Вместе с моей учительницей по биологии, будучи семиклассником, я собирал жевательную резинку, выращивал на ней бактерии и доказывал своим, получается, одноклассникам, что это не только не эстетично, но еще не экологично клеить жвачку на парты. Многих удалось отучить, и с тех пор я занимаюсь экологическим активизмом.
И какие бактерии там произрастали?
Получается, достаточно простейшие. Я помещал жвачку в чашку Петри, помещал туда еще картофелину как питательную основу, чтобы показать, что это все, что у нас есть во рту, это все остается и создает неблагоприятную окружающую среду вокруг. И что это может быть там какими-то достаточно проблемами, не только как приклеить штанину, да, но и негигиенично.
Ну, то есть вы видите, что Владимир Путин многому научился у этих молодых людей, что оказывается вот эта жвачка, которую приклеивают, она представляет опасность ровно потому, что побывала у вас во рту, напиталась микробами, и потом вы создаете вот эту для окружающих экологическую практически катастрофу. С нами на связи экологический активист Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, ну я думаю, вы более подробно посмотрели это общение, этот контакт с молодежью. Вы для себя поняли, почему Владимир Путин решил заняться этими вопросами, насколько профессионально он разбирается в экологических проблемах, насколько он смог помочь этим молодым людям довести их исследования или поможет довести их исследования разного рода растений, аккумулирующих до победного конца. Вот какое впечатление на вас все это оставила у вас?
Скажу так. Это унизительно, совершенно унизительно. Владимир Путин на всю страну как будто бы высмеивает экологию. Задача простая. Да? Пришли молодые ребята, которые фактически, возможно, они говорят умные вещи, но по сути они дискредитируют само понятие как экологический активист именно вот в ситуации этого конкретного разговора. Да? И Владимир Путин своими вопросами как будто бы унижает само слово экология. Да? Вот это вот про лопухи, да, про жвачки, ну это полный кошмар. Я думаю, конкретно этот разговор случился, потому что в России назревает и фактически существует конкретный экологический кризис. Катастрофа, которая происходит сейчас и полностью игнорируется теми учреждениями, которые должны этим заниматься, она не может быть замолчена. Нельзя о ней не говорить, нельзя ничего не предпринимать. И Владимир Путин еще в начале лета высказался о том, что экозащита, да, как бы защита нашей природы, это одна из первостепенных задач государства. Вот, он много очень, на самом деле, говорит про экологию, и этот форум, в том числе, для меня не стал чем-то неожиданным. Все потому, что, например, в Москве, да, сейчас исчезают леса. У нас каждый год сажают в 3 раза меньше деревьев, чем рубят в самом городе, в котором прокладывают трассы, в котором работают мусоросжигательные заводы. По всему Подмосковью все лето полыхали свалки, и у людей шла кровь из носа. Да, как бы у нас, например, на Сахалине исчезает лосось. Там за счет коррупции лосось ловят огромными вот этими сетями. Он весь туда попадает, не добирается до зоны нереста и фактически исчезает. У нас скоро пропадет лосось. У нас скоро в Москве не будет никакого зеленого фонда, не будет деревьев, да, фактически. Посмотрите на карту Битцевского леса, а это второй, как бы, лес в Москве, который обеспечивает весь город кислородом, он исчезает. Он реально исчезает.
Дмитрий, в нем огромные дыры появляются. Но вы обратите внимание, что никакой тревоги особой. Вот я внимательно читала всю расшифровку. Там просят у него, например, вернуть институт инспекторов. Он говорит, инспекторы нужны экологические. Ну, вот такой большой паники, тревоги, что вот все гибнет, все пропало, молодые люди не выражают. Это вы один, может, такой вообще депрессивный эколог?
Нет, к сожалению, я не один такой, потому что я занимаюсь не каким-то единоличным экоактивистом, да, я как раз-таки я занимаюсь экозащитой вместе с жителями. Ко мне обращаются люди, когда у них горят свалки, их детям нечем дышать. Ко мне обращаются люди, когда у них в городе рубят последние участки с деревьями и зелеными насаждениями. Вот в этих ситуациях я вижу, что экология и защита природы – это не про какие-то эко-привычки. Это реальный вопрос выживания. Того, будут ли ваши дети и вы сами болеть от онкологии, будут ли у ваших детей развиваться аллергические заболевания, будет ли развиваться, например, туберкулез у вас в городе, да? Как бы вот это про экологию, вот это про защиту природы. Это не про жвачки, не про лопухи, да? Это все серьезные вопросы, которые стараются подменить на что-то другое. И одна из, способов для того, чтобы защищать застройщиков и защищать коррупцию, которая выступает против людей, которые хотят защитить свою природу, да, которая им мешает зарабатывать деньги, это выставление экологов и активистов, да, как городских сумасшедших. Что экология – это какая-то маргинальная идея, да, что это интересное времяпровождение. Это попытка как бы подменить понятие. И, но единственный момент про общественных инспекторов сказано очень правильно, потому что людей действительно нужно массово вовлекать в защиту природы и давать им для этого возможности административные. Но я думаю, к сожалению, речь там шла не про это, а про то, чтобы весь этот разговор я могу подытожить одной простой фразой. Экологию пытаются сделать ручной. Пытаются ее сделать про то, что не воспрепятствует заработку денег тем, кто участвует в этом коррупционной системе.
Спасибо, спасибо, Дмитрий, за этот комментарий. С нами на связи Алексей Романов, журналист. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, мы с вами говорим ровно, я не знаю, как слово это правильно ли будет использовать, отмечаем 3 года хабаровских протестов в эти дни, вот в эти буквально дни, ровно 3 года назад люди выходили. Вот Дмитрий сейчас употребил слово «из них делают городских сумасшедших». А что делают они из себя сами? Посмотрите, это же не касается, извините, специальной военной операции, как говорят в России. Это касается экологии, о которой можно говорить открыто, жестко, бить тревогу. Но я вот этой тревоги, я не вижу в этом общении. Почему они себя и в этом сдерживают, как вы считаете?
По всей видимости, люди умеют некоторым образом связывать, дважды два. Если ты выходишь с некими требованиями, а Хабаровск это ведь были не только и не исключительно требования политические, особенно в первые дни, как раз вот и экология звучала, и вот та самая красная рыба в первый же день хабаровских протестов звучала. Люди понимают, что без какого-то большого массового давления достичь чего-то не удастся, а позволить массовое давление, неважно по какому поводу, власти не могут. Будут предприняты все усилия для того, чтобы тех, кто поймет, тех, кто понимает быстро, приучить к мысли, что те же экологические вопросы, как верно сейчас было сказано, это что-то такое маргинальное. Тех же, кто попытается быть более настойчивым или, не дай бог, попытается делать что-то в каком-то ярком формате или, не дай бог, массовом формате, их ждут репрессии. Как это будет делаться, Хабаровск теперь тоже прекрасно знает, потому как после того, как волна протестов пошла на спад, тот самый Хабаровск подвергся очень серьезным репрессиям. Десятки, сотни людей попали на какие-то колоссальные штрафы. Понятно, что после того, что затем происходило в том же Минске, после того, что происходит сейчас на фоне специальной военной операции, эти репрессии, может, уже и не кажутся такими масштабными, глубокими, тяжелыми. Но для тогдашнего Хабаровска, Дальнего Востока, это был очень яркий показательный урок. Люди понимают, что власть по-своему системна, что власть по-своему последовательна. Что если она изо всех сил не подпускает людей к решению, очевидно, самых ярких вопросов, связанных с их судьбой, вопросов политических, она точно так же приложит все усилия, чтобы не подпустить людей к решению вопросов, может быть, чуть менее значимых, но тоже в их жизни. Все вопросы в стране должна решать власть. Вот вы, которые здесь ходите, не имеете ни малейших прав на свою территорию, на свою жизнь, на свою судьбу. Один из уроков Хабаровска. Один из вбитых людей, примеров того, что будет делать власть и как себя должны вести люди. Люди, что-то понимают, мне кажется.
Что-то понимают. Спасибо, Алексей. С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, вас, вы знаете, я спрошу все-таки о Сергее Борисовиче. А зачем действительно понадобилось, имея полномочного представителя по экологии, который тоже приехал и встречался, устраивать это шоу для президента, специальное по вопросу экологии? Вот как вы это объясняете? Почему отодвинули одного и снова в центр вывели другого? Просто потому, что его все время нужно отодвигать после того, что он когда-то провинился. Почему?
Сергей Борисович здесь совершенно ни при чем, потому что вопрос экологии – это способ пиара Путина. Он главный по любым вопросам, и он должен быть главным по экологическим вопросам. Другой разговор, что это общение, оно превращается в смесь прямой линии и клуба веселых и находчивых, потому что он вышучивает эти самые проблемы. Это ведь одновременно еще общение с молодежью. Он сейчас все чаще и чаще встречается с молодыми людьми, потому что идет работа с этой аудиторией, идет привлечение этой аудитории на поддержку, собственно, его режима и его действий. Вот эти самые дети, юноши, девушки, выглядят просителями, как на прямой линии. Да? Ну и кроме того, безусловно, экологические вопросы – это очень конфликтная как бы составляющая. То есть гражданское общество в своем сопротивлении может зайти, собственно, в политическую сферу именно из экологического протеста. Это очень серьезные вещи. Мы помним Архангельск, мы помним Башкортостан. И на самом деле этот режим, он побаивается экологических активистов.
Поэтому нужно пригласить тоже отборных, таких более-менее ручных, которые говорят: здравствуйте, Владимир Владимирович, а как у вас экологические ваши привычки?
Да, и так нужно далее. Пригласить пионеров и комсомольцев, как вот к Сталину подгоняли там Мамлакат Нахангова, который больше всех хлопка собрала. Это то же самое, абсолютно та же самая модель общения с молодым поколением, что и при товарище Сталине. Утепление образа вождя.
Спасибо, Андрей. Я вот думаю, что сейчас мы покажем еще один фрагмент этого общения. Как сказал сам Владимир Путин, это он отступил от вопроса экологии. Отступил. Мы сейчас обсудим с гостями, почему он решил отступить и почему это показалось ему важным. Но тоже я обращу ваше внимание на то, что где плохо экологически с точки зрения участницы этого форума. Ну, конечно, плохо на Донбассе, где киевские фашисты, естественно, истребили все живое. Вот такой вопрос она ему обращает про несчастного лесника, который вынужден заниматься в одиночку экологией на всей огромной территории. Но давайте послушаем вопрос, который я уже, собственно, почти рассказала, и его ответ, самое главное.
В этом году мы первые экологи, кто поехал на Донбасс. Были в Луганске, и в Донецке. Сейчас там постоянно поджигают леса, израненные территории, страдают и гибнут животные, нарушена мелиорация земель. Но самое главное, что я хотела бы вам сказать, экологов там почти нет, работать некому. В отрасли трудится всего несколько человек, а лесник остался совсем один.
Прежде всего, хотел бы сказать, что та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все продолжается до сих пор. Наш долг – оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиции киевского режима. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою родину на переднем крае. Я вас уверяю, это я знаю, о чем я говорю. Потому что вот сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства Министерства обороны, что происходит. Но это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Но они сражаются очень мужественно, храбро и результативно.
Они сражаются результативно, лучше, чем профессиональные военные. Вот скажите, пожалуйста, Андрей, почему он решил это сказать?
Ну, потому что нет ничего важнее же. Животные, конечно, чрезвычайно важны. И растения очень важны. Он лучший друг животных, как минимум. Он очень любит тигров. Там что-то такое с белыми кречетами происходило. Но он очень не любит людей, судя по тому, что он делает в Украине. И очень не любят тех людей, которые, собственно, отвечают за его специальную военную операцию и вынуждены, собственно, брать оружие в руки ни за что. Здесь идет речь, собственно, о якобы добровольцах, хотя я думаю, что там, как мы знаем, так сказать, много как бы добровольно-принудительных процедур осуществляется над местным населением, как, собственно, и по всей стране. Откуда берутся, собственно, вооруженные люди, мы знаем из самых разных источников, потому что стандартных ресурсов не хватает. Но в этих словах невольно прозвучало как бы признание непрофессионализма собственной профессиональной армии, да, которая должна выполнять все задачи, которые выполняет. Полагаться на каких-то там добровольцев, чтобы что, чтобы вот продолжать то, что длится уже 6 месяцев. Это абсолютный кошмар, который поставил вверх дном весь мир, всю Европу. Это вот как?
Нет, представляете, Андрей, я вот все-таки еще раз, да, прочитаю вам вот еще раз эту фразу. Я вернулся, и вот я приехал сюда, я прилетел сюда после очередного доклада Министерства обороны о том, что происходит, из которого он делает вывод, что вот эти донбасские, как они их раньше называли, ополченцы сейчас, не знаю, воюют лучше, чем профессиональные военные. Вот можно мы из этой проговорки сделаем вывод, мы можем сделать такой вывод, что ему сказали, что плохо воюют?
Я не думаю, что министр обороны и начальник генштаба, с ними была встреча, якобы там какая-то индивидуальная, особая, признавали что, собственную беспомощность. Просто, наверное, похвалили, как это обычно бывает, вот там ребята добровольно воюют. Ну, мало того, что население встречает цветами все-таки, как выясняется. И там в Херсоне, в Запорожье готовы уже голосовать все 100% населения за присоединение к России. А, так пока что-то не получается провести эти референдумы. Ну, соответственно, и вот добровольцы тоже вот идут защищать свою землю, нападать на чужую землю, как бы если они не считают себя украинцами, гражданами Украины, находясь на территории Украины, по сути дела. А, я думаю, что все это, как всегда, риторические приемы, выдумки. Это все из разряда, ну, прошу прощения, резиновых поп вот этих самых и белых кречетов.
Кстати, Андрей, о кречетах. Пока еще это не стало мемом, потому что не все знают, что произошло только что на Камчатке. Давайте посмотрим.
В ходе визита в орнитологический центр на Камчатке Путин покормил кречета, а участников Всероссийского молодежного экологического форума географической притчей о том, кто на самом деле страна восходящего солнца.
Восточнее Японии находится, по-моему, как раз вот Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия. А и восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Вот, поэтому, а как? А там же всего 60 километров пролив, и все. И дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца – это Россия.
Это кадры от 5 сентября. В этот же день Путин подписал указ, утвердив концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом. По ней Россия – хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей и не вмешивается во внутренние дела других государств. Уже 6 сентября Путин был в Приморском крае, где похихикал с министром обороны Сергеем Шойгу над его заместителем Юнусбеком Евкуровым во время стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». По данным Минобороны России, в учениях задействовано 50 тысяч военнослужащих, в 6 раз меньше, чем на аналогичных в 2018 году. Обе цифры преувеличены, цитирует западных военных аналитиков агентство Рейтер. В этот же день Путин провел закрытое совещание с Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым и открытое совещание с президиумом Госсовета по вопросам туризма. Там он предложил создать в России крупные круглогодичные морские курорты, в том числе и на Дальнем Востоке. Огромным спросом у наших граждан пользуется отдых на море, отметил президент, добавив о необходимости сделать все возможное, чтобы широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья и положительных эмоций были доступны россиянам с разным доходом.
Алексей Романов, вот я вас даже и не знаю, о чем спросить. как сформулировать вопрос о ваших впечатлениях от насущных проблем, которые решает, разруливает Владимир Путин на Дальнем Востоке, от знакомства с кречетом до необходимости развивать курорты именно сейчас. Кстати, были перечислены моря, где ведутся боевые действия и куда самолеты не летают уже с 24 февраля.
Знаете, мне не так давно где-то на просторах Телеграма попалось видео, кто-то выложил, посмотрите, какое здоровское, ностальгическое. Я был очень удивлен, это был какой-то итоговый субботний выпуск Комсомольской на Амуре студии телевидения. Это было какое-то начало 2000-х, и выпуск этот был посвящен визиту губернатора Виктора Ишаева в славный город Комсомольск на Амуре. И Виктор Иванович Ишаев очень долго, подробно рассказывал, птиц не корми. Вот птиц не корми. Все остальное выглядело...
Не бывает ему президентом. Вот не бывает ему поэтому и президентом.
Уже не бывает.
Да,
а самое главное, там звучали слова, которые я вот сколько себя помню, звучат всегда. О развитии Дальнего Востока. Вот у нас 2012 года, например, целое министерство по развитию Дальнего Востока. Они каждый год или через год говорят о том, что необходимо возрождать судостроение. Они каждый год говорят о том, что необходимо возрождать, создавать туризм. В этом году чего новенького добавилось? Разве что вот накануне визита Путина во Владивосток. Владивостокские начальники выдали идею о том, что давайте мы сделаем город Владивосток городом-миллионником. Для этого мы 600-тысячный Владивосток объединим со 100-тысячным Артемом. Это не маленькое расстояние, такой крупненький город получается по размеру. А еще 300 тысяч – это мы спутник построим, город-спутник. В общем, такой вот очередной прожект, которых на Дальнем Востоке видели массу, и в которые не верит никто и очень давно. Потому как сколько мы все там, вот более-менее взрослые люди себя помним, именно эти слова звучат от президентов, от губернаторов, от полномочных представителей и так далее. Кстати, о полномочных представителях. Сегодня уже много лет Дальним Востоком заведует, официально он сейчас даже курирует, такой Юрий Трутнев. Человек, который сперва был недолго министром природных ресурсов, а потом стал главным по Дальнему Востоку. И уже в качестве министра по природным ресурсам там даже официально бил рекорды по своим доходам, которые он декларировал в правительстве. Дальний Восток, даже дальневосточники воспринимаются как кормушка, куда приезжают вытянуть что-нибудь, что лежит в земле, то, что растет в лесу, то, что плавает в море, а потом хоть трава не расти. А в качестве некоторой компенсации разговоры, страна восходящего солнца, вот эти пьемы здоровские, мы там раньше всех солнышко встречаем. Можно еще одну вещь добавлю, понимаешь?
Я просто хочу восхититься тем, как вы сказали, это я не замечала. Действительно, развивать этот мем уже фактически, Дальний Восток, ни про кого так не говорит. Вот развивать Новосибирскую область, развивать Сибирь, нет. А вот развивать Дальний Восток, он действительно вечно недоразвитый. Действительно, как будто бы он все время в каком-то... Это правда, вот вы сказали, сказали чистую правду, что когда он приезжает, кто бы ни приезжал, что бы ни говорили, надо развивать Дальний Восток. Он все еще у нас нуждается.
Надо. И знаете, что мне это еще? Чем дальше, тем сильнее напоминает. Я родом из такого маленького городочка, забавное у него название, Сковородино, и там было три достопримечательности, когда я там маленький был. Там был памятник Ленину неподалеку от вокзала, а на самом вокзале было две мемориальных доски. Одна из них сообщала, что в далеком 20-каком-то году на этом вокзале выступал Михаил Калинин, а другая мемориальная доска, ее сейчас сняли, к сожалению, сообщала, что в 78-м году на этом вокзале выступал Леонид Ильич Брежнев. Вот была такая знаменитая поездка Брежнева на поезде по Дальнему Востоку, где обсуждали все развитие Дальнего Востока, само собой, развитие наверняка туризма какого-нибудь звучало, может, там была другая тема. Но это выглядело точно так же, с поправкой, может быть, на стилистику той эпохи, как сейчас выглядят визиты
на Дальний Восток Путина. И даже вот сейчас вы показывали этот фрагмент, а я как-то до этого его слушал, ну, больше, наверное, даже прочел по содержанию, а картинку, особенно вблизи, увидел только сейчас. Вот сидит такой Владимир Владимирович на этом форуме, что-то там рассказывает, а мы смотрим на его лицо и понимаем, что он сейчас уже и возраста, в общем-то, того же самого, что был Брежнев в 78-м году. Ну, и там вот два разницы между ними. Сейчас какие-то у нас рифмы на этом Дальнем Востоке с застойными грустными временами, вот прям все да. сильнее.
А Леонид Ильич Брежнев ездил в 78-м, как я сейчас, да. как я сейчас
ну, помню. Ну, по-моему, 6-го года рождения ему было 72, этому
сколько. Да, ну, этому вот, собственно говоря, тоже большой юбилей намечается 7 октября, как-то вот я сейчас вспомнила. Мы с Андреем отмечали 69 вот в прошлом году. Такие шарики даже переворачивали, получалось 96. Пугали народ этими шариками, знаете, которые 69. Алексей, спасибо вам за ваш ностальгический экскурс в эту историю. Я вот думаю, что, конечно, мы сейчас перейдем к другой несколько теме. Хотя она все-таки будет связана, наверное, так или иначе с этими увеселительными поездками. Андрей, вы все-таки отметитесь тоже по части увеселительности этой поездки. Она вот вроде бы серьезная, там же еще разные военные были советы, генеральные. Может быть, что-то вы все-таки нам заметили для нас, что-то более важное, чем клетчаты в этом визите. В развивающийся регион. Знаете, как вот есть развивающиеся страны, теперь я буду это звать с подачи Алексея развивающийся регион.
Кречеты — это очень важно.
Да, а, да, простите.
В данном случае лидер страны выступает в качестве такого Франциска Ассизского, который разговаривает с животными, разговаривает с птицами. Он не только может управлять людьми, но и вот, животным миром. И вообще это страна восходящего солнца, потому что Россия родина слонов. Это такое как бы псевдоироническое, но восстановление как бы чувства великой державы. Это очень важно. И вот подписание вот этой самой доктрины внешнеполитической, где большое внимание уделяется традиционным ценностям. Вообще говоря, в политической науке традиционные ценности и вообще традиции — это признаки примитивных обществ. Ну, недоразвитых, говоря на простом языке. Это то, куда, собственно, нас тянет вот эта команда, которая руководит сейчас государством. Так что тут все как бы с шуточками и прибауточками, но все достаточно серьезно. И все это работает на имидж Путина. Ну и все-таки здесь некоторое такое отвлечение внимания.
Ой, да ладно, Андрей, правда, кречет работает на имидж Путина вот эти все. Вы думаете, все еще работает на имидж Путина вот эти вот шуточки, прибауточки, эти жвачки, я не знаю, все, что вот было. И люди же, которые там живут, все это смотрят, но вот Алексей видит это. Ну разве это работает для него на имидж Путина?
Для Алексея, думаю, имидж Путина для Алексея вряд ли.
Что-то может починить. Ну, кроме хорошо, там есть люди живые, которые ждут чего-то, может быть, от этого визита более содержательного, чем кречет, правда же?
Может быть, что-то и ждут. У нас много разговоров. Сколько ждут газификации, да, там на каждой прямой линии гадание уже идет, как идут разговоры про эту газификацию. Мы сейчас дегазифицируем всю Европу при этом. Ну и Дальний Восток, да, ну, конечно, его нужно всегда развивать. И люди, может, надеются. Нет, все равно все это важно. Может быть, администрация считает, что это важно. Кто-то из людей это воспринимает всерьез. Есть же разные люди, не только мы можем мерить восприятие Путина с самими собой. Тогда бы мы жили в другой стране.
Спасибо, Андрей. Да, по поводу газификации я вспомнила, что впервые в жизни в июне, ну, мы все сдаем на что-то деньги, куда-то посылаем их. Я впервые отправляла деньги на дрова. Вот девушка со своей мамой, они заболели, они живут на севере России, и они обратились в социальные сети. Это знакомых, то есть это совершенно реальные люди, что им холодно. Это был июнь. Им холодно в доме, потому что север, и у них нет денег на дрова. Ну вот, сбрасывались на эти дрова. Это, конечно, с газификацией, это прям больная тема у меня. Ну и мы сейчас посмотрим сюжет, который прямо касается одного из наших гостей. Мы расскажем вам об их очередном докладе в фонде Карнеги, который, по-моему, запрещен уже в Российской Федерации. Кажется, Андрей, она там что-то, какая организация там у вас?
Он
чего там? Я уже запуталась, где
он
чего.
Ликвидирован.
Ну вот он ликвидирован, но дело его живет. Андрей все-таки пишет доклады для этого фонда, дело живет, сайт существует. Наверное, он уже на платформе не русской какой-то, но пишут они по-русски. С Денисом Волковым послушаем.
Фонд Карнеги опубликовал доклад социолога Дениса Волкова и политолога Андрея Колесникова, посвященный отношению российского общества к войне с Украиной. Авторы описывают, как россияне от состояния шока в феврале 2022 года пришли к принятию реальности войны и как Путин успешно сохранил себя у власти. По мнению авторов доклада, 24 февраля шокированы были все – и сторонники Путина, и противники, и те, кому он был безразличен. Однако затем эта растерянность проявилась не в антивоенных настроениях, а напротив, в активной или пассивной поддержки так называемой спецоперации. Опросы показывают, что большинство респондентов поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине. Причем ситуация практически не меняется на протяжении 4 месяцев. Но эта поддержка неоднородна, как пытаются убедить российские пропагандисты. В июне безоговорочно поддерживали войну 47% респондентов. Еще 28% скорее поддерживали. Первые практически не ставят под сомнение сообщения государственных СМИ. Это среди них наиболее значительна поддержка Владимира Путина. Во второй группе поддержка менее решительная, выше доля сомнений в правильности и обоснованности происходящего. По сравнению с группой уверенной поддержки, здесь вдвое чаще проявляются чувства тревоги, страха и ужаса от происходящего. Неприятная информация психологически блокируется. Они отрицают даже саму возможность виновности российских военных в разрушениях, убийствах мирного населения или мародерстве. Они готовы верить, что у Путина действительно не было другого выхода. Другой мотив пассивного конформизма – страх перед увольнениями или даже репрессиями. Однако жертвовать собой на войне такие конформисты не готовы, так что мобилизовать их удается лишь в качестве доносчиков на несогласных. Важным условием поддержки стала уверенность большинства населения в том, что за эскалацию конфликта в Донбассе ответственны США и НАТО. Несогласие с действиями России в Украине на сегодняшний день декларируют порядка 20% россиян. Эти респонденты называют происходящее войной российской агрессией. Среди них больше молодых людей, жителей Москвы и мегаполисов, читающих новости в интернете. Однако во всех этих группах сторонники спецоперации все равно преобладают над противниками. Единственная группа, где несогласные преобладают – граждане, оппозиционно настроенные к власти в целом. Объясняя свою позицию, несогласные прежде всего говорят о недопустимости гибели людей и негативных социально-экономических последствиях. Однако протестные настроения в последние месяцы значительно снизились из-за ужесточения законодательства и репрессий в отношении участников митингов. Это приводит к тому, что участие в протестных акциях все больше воспринимается как опасное и бессмысленное занятие. Но даже в этих условиях, несмотря на угрозу преследования, протесты продолжаются. Правозащитники сообщают, что с 24 февраля по середину июля по всей России было более 16 тысяч задержаний участников протестных акций более чем в 200 российских городах, которые публично выражали свою антивоенную позицию. В целом, с течением времени внимание к военным действиям в Украине начинает притупляться. Если в марте внимательно следили за происходящим 64%, то в июне уже 55%. Чем дальше, тем больше российское общество отстраняется от происходящего. Конфликт рутинизируется, нарастает уверенность, что боевые действия продлятся от полугода и дольше. Война спровоцировала в российском обществе поляризацию мнений и позиций, которые стали еще более радикальными и непримиримыми.
Ну вот, две точки зрения существуют на то, вот извините за тавтологию, существует ли в российском обществе эта поляризация? Или те, кто радикально против, их настолько мало, что их уже там пересажали, пересчитали, взяли на учет, ну и остальные сливаются вот в этом общем экстазе поддержки. Алексей, что вы думаете по поводу того, что сейчас услышали? Вам кажется, что все еще можно людей как-то эту градацию выстраивать? Или в общем надо уже согласиться, что есть масса и есть совсем-совсем одиночки?
Ну, наверное, в первую очередь, лично мне кажется, что надо согласиться с тем, что мы не в состоянии, ну, хотя, конечно, вот я не могу считать себя ни в коей мере, не пытаюсь претендовать на звание специалиста вопросов социологии, но мне очень трудно вообразить, и многие, вроде понимающие в этом вопросе, об этом писали, что в современных условиях, войны, условиях цензуры, опасности выступления против войны, можно получить сколько-нибудь точные данные о количестве людей, которые с войной не согласны. А соответственно, мы не можем доверять количеству тех, тем данным о количестве людей, которые эту войну поддерживают. Наверное, можно говорить о том, что люди в самом деле пытаются разыскать для себя, найти, освоить, занять некую позицию, которая позволит им, ну, с их уровнем понимания того, как все устроено, насколько, ну, бессмысленны или осмысленны, наоборот, попытки протестовать против этой войны, а как могут выглядеть дальнейшие экономические перспективы у человека отдельно, у страны в целом. Но люди пытаются найти некую позицию, которая, наверное, с одной стороны, позволяла бы им сохранять, ну, не знаю, ощущение чистой совести, а с другой стороны, они ведь не могут взять и выкинуть свою жизнь вот просто так под колеса этого полицейского катка, понимая силу, степень, влияние, мощь этого катка. Возможно, то, что мы называем конформизмом, а часто или даже согласием с военными действиями, это своего рода такая вот коллективная попытка, ну, выживания, чего уж там.
Спасибо, Алексей. Андрей, вам слово, как одному из соавторов, одному из авторов этого доклада. Вы считаете ли, что общество разделено? Действительно считаете, что оно разделено? Вот прям не будем там с нюансами, без нюансов. Разделено по линии отношения к тому, что сотворило правительство? Или оно уже действительно однородно в этой теме?
Ну, конечно, оно разделено, это очень серьезный раскол. То, о чем говорит Путин, что общество консолидировано, то, что повторяет без конца тот же самый Песков, что 80% поддерживают. Но мы видим, что внутри этих 80% есть масса нюансов, что 30% приблизительно как бы поддерживают спецоперацию, и здесь сидят самые разные эмоции, от страха до конформизма, до желания сказать то, что тебя хотят услышать. И вот эта вот адаптивность к внешней среде и, между прочим, равнодушие. Равнодушие – лучший союзник, наряду с невежеством, лучший союзник Путина. Когда тебе все равно, что происходит где-то там далеко, когда ты сосредоточен на своих делах, твоя хата с краю, а начальство виднее, у тебя нет своего собственного мнения, ты его заимствуешь у официальных источников, у того же телевизора, это, собственно, то, на чем режим, собственно, держится, да, даже не на яростных сторонников Путина. Между прочим, вот эти 17-18-20%, которые жестко против специальной военной операции, они же и против Путина, это миллионы людей. Ну, нельзя экстраполировать, естественно, как бы вот количество респондентов на число людей в стране, но вот эта цифра, она держится годами. Тех людей, которые не согласны с авторитаризацией политического режима. Если брать там пропорцию вот взрослого населения, то это, ну, 30 миллионов минимум. Это те люди, которым не нравится Путин. Это они все граждане Российской Федерации. Далеко не все из них уехали, большинство из них живет здесь. Кто-то открыто проявляет протест, кто-то латентно, кто-то недоволен, кто-то находится в состоянии, которое Александр Галич называл молчаливой резистанцией. Днем идет на работу, выполняет все, что от него требуется, может быть, даже в бюджетную организацию. А вечером, как раньше слушали BBC, включает себе YouTube и смотрит без конца «Радио Свободу», «Дождь» и прочие стримы, значит, и передачи, соглашаясь с тем, что там говорят, в ожидании того, что когда-то что-то изменится. Но действительно, ведь не просто это раскол, это не просто поляризация мнения, она еще и радикализация, да, потому что все-таки шок от того, что сделал Путин в феврале, он таков, что вот не сойтись этим двум сторонам. Уже аргументы не принимаются. Используется язык ненависти. Есть свои маленькие расколы или большие расколы внутри тех, кто против Путина. Мы знаем один из таких расколов. Это спор между теми, кто живет за границей, кто остался в России. Что касается вот этих расколов внутри тех, кто поддерживает, они тоже существуют. И почти 50-50, продолжать боевые действия или начать переговоры. Вот сейчас здесь тоже, вот среди этих людей тоже существует раскол. Есть усталость от специальной военной операции. Одни хотят ее покончить одним махом и чуть ли там не ядерную войну требуют, а другие хотят мирных переговоров, поддерживая в целом Путина. Давайте заканчивать, вот уже зафиксируем нашу победу, которая на самом деле фиксация убытков. Вот примерно так выглядит картинка.
Вот, Андрей, знаете, что я хочу вам рассказать? То, чего вы никогда не увидите, а это программы российского телевидения «60 минут». Вот я вам расскажу, что перед нашим эфиром эта программа пригласила гостя Тиграна Кеосаяна. Он, видимо, замещал супругу. Маргарита, возможно, не смогла присутствовать в этот день. Вот вы видите кадры из его замечательной пилорамы. Вот он сегодня был гостем программы «60 минут». И совершенно безо всякого ерничества, с каким он обычно выступает в телевизоре, он говорит о том, что народ, он никогда не чувствовал такого единения народного. Он никогда не думал, что будет так в унисон со своим народом рад и поддерживать, не то что радоваться, но поддерживать правительство в том, что оно делает. Имеется в виду, конечно, специальная военная операция. Народ абсолютно един в поддержке вот этого действа. Но тут же он ставит запятую и говорит, тут, правда, артист Панин вернулся из-за рубежа и что-то такое намолотил, какие-то призывы, за которые его нужно посадить немедленно. Его нужно немедленно. Я его снимал в своих фильмах, но его нужно посадить. Тут Пугачева приехала. Она молчит. Это преступление. Правда, ведущий Евгений Попов его все-таки немножко поправил. Он сказал, что молчать пока все еще не преступление. Но, видимо, с точки зрения Тиграна Кеосаяна, это преступление. Но потом они уже вдвоем нашли еще двоих преступников. То есть Евгений Попов сказал, что то, что делает Максим Галкин и Борис Гребенщиков, они помогают каким-то образом украинской армии, украинской стороне. Это преступление. То есть они вдвоем, эти два человека, Тигран Кеосаян и Евгений Попов, тут же, после такого прославления единства партии и народа, насчитали, уже сразу сходу четверых пока что, которые все-таки не согласны. То есть, Андрей, я правильно понимаю, что это все-таки есть какое-то в этом противоречие, что так все-таки едины или все-таки не совсем едины, раз существуют эти отщепенцы?
Конечно, не едины, раз даже в своей собственной среде они этого единства не видят, его нет в их среде. Здесь симптоматично то, что они немедленно оформили донос публично,
да,
на тех людей, которые были их коллегами, но которые не поддерживают Путина. Это вот способность доносить в массовом порядке, публично, это же поощряемое поведение. Путин же сказал, что общество должно самоочищаться, бороться с пятой колонной национал-предателями. Но это команда ФАС.
Посадить.
Это, кстати, элемент тоталитаризма, даже не авторитаризма. И, кстати говоря, да, вот что характеризует тоталитаризм. Люди не могут просто молчать, как при авторитарном режиме, вынуждены что-то говорить «за» обязательно. В каких-то ситуациях, где от них это требуется, чтобы подтвердить свой социальный статус, там учителя, например, не могут сейчас не поднять флаг, не пропеть гимн и не пробормотать что-то там на уроке разговора о важном. Это в чистом виде элемент тоталитарного государства, просто с точки зрения, извиняюсь, политической науки.
К слову замечу, что ведущий Евгений Попов, депутат Госдумы, сказал, что время военное, должны определиться. Кстати, совершенно не стесняются люди говорить, что время военное. То есть не война, но время военное. Нет ли в этом противоречия, как вы считаете?
Конечно, есть. Время же специально операционное.
Специально операционное, да.
Что нам рассказывает наше население? Население примерно с апреля, с мая, когда, все выдохнули, что не будет всеобщей мобилизации, оно демобилизовалось. и сказала, мы пошли на эти самые огороды, на участки, свидание, война войной, так сказать, дачу по расписанию. Нам разрешили заниматься своей частной жизнью, а то, что происходит, ну, это действительно, действительно операция, и там должны работать профессионалы, добровольцы, пожалуйста, Бога ради. А мы как-то вот, мы лучше на диванчике тут посидим,
да,
и посмотрим. Ну,
раз вот, они все она... так назвали, операции пусть оперируют, действительно, причем без мы. Спасибо, Андрей. Я вот сейчас и покажу вам всем, уважаемые гости и зрители, то, что думают москвичи по поводу, есть среди них раскол или нет среди них раскола. Что они сами-то думают?
Образованно есть. Это проявляется не просто в спорах на кухне, а это, ну, идет до угроз вплоть.
Раскол есть. Дудя смотрели с Тиньковым? Он, например, со своими одноклассниками не общается.
Раскол есть, но я думаю, что небольшой.
Безусловно. Старшее поколение в основном поддерживает, молодежь в основном нет.
Считаю, есть противоположное мнение, но как таково расколы, когда напополам делится общество. В нашем случае большинство за специальную военную операцию.
Я знаю несколько случаев, когда прекращалось общение между людьми насчет полярных мнений об этом. Внутри семьи разлад, внутри дружбы разлад.
Конечно, нету. Мы все приветствуем эту военную операцию.
Я думаю, что есть, наверное, но люди, наверное, не понимают, что другого просто не было пути.
Насчет раскола сомневаюсь. Скорее, общее безразличие. Есть, конечно, в каких-то регионах, наверное, недовольные люди, которые готовы и соседа пырнуть ножом за иную точку зрения. Но в целом общество скорее безразлично, независимо от взглядов собеседника, допустим.
Но среди моих каких-то знакомых раскола нет.
Существует раскол, да. Люди разных мнений. Кто-то за, кто-то против. Даже бывает, что там братья... Ну, одной семьи, член одной семьи, разных мнений, из-за этого перестают общаться, допустим, или ругаются.
То есть, вот, Алексей, Романов, вы посмотрели это, то есть, зря, все-таки зря Тигран Кеосаян в этом едином порыве со своим народом, вот, все-таки не совсем народом он в порыве должен себя ощущать, не получается совсем народом порываться у него, все-таки люди... Не думают, что они едины. Сами люди не думают, что они едины.
Ну и с другой стороны, мне кажется, что в нынешнем обществе, в современном российском, можно и вот такую тенденцию подметить. А вот Путин и как бы то ни было, сколько бы они у нас в Кремле не сидели, они приходят в уход. А стране оставаться, а обществу оставаться. Специальная военная операция рано или поздно каким-то образом завершится. А стране жить дальше. И разбивать ее сейчас на части вот этим расколом, да, раскол разбить, разорвать, возможно, не самая правильная стратегия. Во всяком случае, мне кажется, что многие люди сегодня готовы сглаживать углы, не готовы конфликтовать, не готовы допускать этот раскол до самых-самых-самых последних, крайних каких-то степеней, но просто из какого-то чувства самосохранения. Коллективного, наверное, даже чувства сохранения. Потому что царя и Путина приходят и уходят, а стране оставаться. И выжить, и сохранить какое-то там более-менее цельное ядро, это необходимо, это важно, это надо сделать. А раскол, ну и еще, знаете, у нас ведь был опыт 2014 года. Ведь тогда, ну, это и проще было обсуждать, чем сейчас. Не приходилось, да, подбирать каждое словечко, отвечая корреспонденту, которые такого рода вопросы задавали. Тогда этот раскол был очень серьезным. Бросились с него люди, очертя голову, отдавались этому расколу всей душой. В семьях переставали разговаривать, там, дрались, друзья, вот то, что вот сейчас вспомнили об одноклассниках Тинькова, ну, подобные вещи мы впервые очень ярко увидели в 2014 году. По итогу, спустя там какое-то количество лет, и потихоньку начали восстанавливаться отношения, и потихоньку, мне кажется, наши люди начали понимать ценность того, что мы, в принципе, еще можем, еще сохраняем возможность находить друг с другом общий язык. Вот эта атомизация общества, о которой мечтает, наверное, наша власть, вот неким спонтанным
образом... Общий язык не по части поддержки так называемой спецоперации.
Ну, вы знаете, давайте скажем так. Есть та тема, которая может нас разделить, разорвать, расколоть, рассорить, ввести в состояние вражды. Давайте мы возьмем и будем обходить тему стороной. Некий молчаливый договор, возможно, складывающийся сейчас в российском обществе.
Одним словом, Алексей, научились друг друга не расстраивать. Если ты не согласен, помолчишь, и я помолчу, и все помолчат, как молчит Алла Пугачева. До свидания.